Я предоставляю слово господину Перелыгину Юрию Александровичу, директору Департамента регионального социально-экономического развития и территориального планирования Министерства регионального развития Российской Федерации.
Спасибо. Добрый день, коллеги. Кристалина, ей спасибо, облегчила мне работу. Поэтому я надеюсь, у меня не такое глобальное выступление. Я, с вашего позволения, с места попробую поразмышлять на эту тему с точки зрения Министерства регионального развития. Поэтому прошу учитывать, что те оценки, которые я буду давать сейчас, они основываются на работе именно этого министерства и на том опыте, который мы накопили за эти два года. Итак, с точки зрения, можно часто слышать тезис, что у нас нет региональной политики. И даже в среднесрочной программе, которая была принята правительством в прошлом году, такой тезис был сформулирован как в аналитике, так и в некоторых предложениях, которые содержались в четвертом разделе этой среднесрочной программы. Как вы знаете, за нее отвечал Министерство экономического развития и торговли. И в этом отношении я дальше чуть позже остановлюсь именно на этом разделе и на этом типе понимания того, что такое региональная политика. С точки зрения моей, с точки зрения той деятельности, которую мы сейчас проводим, в нашей стране есть несколько точек зрения на региональную политику. И я начну так по рейтингу, раз у нас рейтинговое агентство здесь. Ну вот, с моей точки зрения, такое рейтингование политик по своей значимости и мощности. Первым представителем, который осуществляет и действует в очень определенной схеме региональной политики, является Минфин. Если здесь есть коллеги из Минфина, они меня поправят, но ставка, которую делает Минфин, она достаточно известна всем. Это нормальный, понятный бюджетный процесс. Плюс межбюджетные отношения. Конечно, мы понимаем, что можно продумать различного рода формулы выравнивания бюджетной обеспеченности тех или иных субъектов Российской Федерации. Дальше мы можем опуститься на масштаб ниже и попробовать выровнять бюджетную обеспеченность муниципальных образований. Но у нас наблюдается в последние 10 лет или 12 лет такой парадокс. Несмотря на все усилия политики выравнивания, поляризация возрастает. И это, на это указывают все цифры, все те же отчеты того же Минфина. В этом отношении, наверное, это тот пункт, над которым надо поразмышлять. Могу просто привести пример, который мне очень нравится. Вот после того, как мы стали реализовывать 131 федеральный закон и применили политику выравнивания бюджетов уже муниципальных образований на примере Астраханской области. До политики выравнивания самое бедное муниципальное образование имело бюджетную обеспеченность на одного жителя 43 рубля. Самое богатое муниципальное образование имело бюджетную обеспеченность 3 миллиона 400. Могу в цифрах чуть-чуть ошибаться. После выравнивания, которое у нас предусмотрено соответствующим механизмом, самое бедное муниципальное образование стало иметь 430 рублей на человека. А самое богатое, как имело 3 миллиона, так и имеет этих 3 миллиона. Правда, таких муниципальных образований всего 3 среди там 200. Думаю, что представители субъектов Российской Федерации знают точно, каковы бюджетные обеспеченности их муниципальных образований и как они пытаются сейчас проводить ту самую региональную политику на уже уровне ниже в своих муниципальных образованиях. Итак, ставка на бюджет, ставка на межбюджетные отношения, соответствующая ставка на политику выравнивания. В последнее время появились надежды на то, что теперь у сильных не будут отбирать остатки. Тоже есть такие предложения. В этом отношении Минфин очень последовательно, методично проводит этот тип региональной политики. Следующее ведомство – Министерство экономического развития и торговли. Вот тут я к среднесрочной программе обращаюсь. Достаточно смелые выводы, достаточно смелые предложения. Наверное, самое смелое из этих предложений – это целесообразность образования агентств регионального развития. Ну, правда, не федерального уровня, а таких региональных агентств, разбросанных по территории. В этом отношении есть несколько точек зрения. Итак, институциональная реформа плюс некоторые оргформы и ставка на кластерную политику. Многие знают, что сейчас проводится так называемый форсайт, технологический форсайт, и мэр сейчас отвечает за подготовку концепции долгосрочного развития Российской Федерации в целом. где будут сформулированы основные экономические и идеологические предпосылки, целевая часть и соответствующие сценарные развилки развития для всей страны плюс территориальный раздел. Это соответствующее поручение нашего президента, поэтому я думаю, что в марте месяце мы должны такую концепцию совместно, в совместной работе представить, работа развернута. При этом отставка на такой тип региональной политики тоже имеет место. При этом вот добавка к уже существующему инструментарию, который Кристалина уже называла, это инвестфонд, это особые экономические зоны, это венчурные фонды и такого инструментария, как агентство регионального развития и образования кластеров, и некоторые пилотные проекты по кластерной политике, они составляют некоторую гамму, и это тоже региональная политика, которая проводится этим ведомством. У нас есть точка зрения, которая была представлена на Госсовете в июле месяце, возглавлял группу Александр Геннадьевич Хлопонин. Точка зрения тоже имеет место быть. Она состоит в следующем, что основы региональной политики и основы регионального развития создают бизнес. При этом достаточно крупный бизнес. А государство и роль государства должна сводиться к тому, чтобы обеспечить условия, возможность разворачивания крупными промышленными корпорациями своих проектов на тех территориях, где они уже пришли или куда они еще придут. И в этом отношении вот такой альянс государства и крупного частного бизнеса, это и есть тоже одна из региональных политик, которая проводится на самом деле, которая осуществляется на нашей территории. Нижняя Приангарья – это один из таких звучавших проектов. Просто единственное, что если посмотреть на саму гамму проектов, и саму гамму, которую там предложили, там проектов на 440 с лишним миллиардов долларов, то там процентов 70 – это индустриальный проект. А что касается инновационной части, она составляет 0,9. Мы прекрасно понимаем, что если мы заморозим такого рода региональную политику, то мы вернемся к реиндустриализации страны, и, ну, может быть, это и неплохо для какого-то, для каких-то территорий нашего государства. Но в общем это не является основным с нашей точки зрения таким базовым предположением. Хотя она тоже имеет место быть. У нас есть пример региональной политики, который, ну, нам дан через укрупнение субъектов Российской Федерации. Это тоже один из элементов региональной политики. Он очень аккуратно проводится по стране. Думаю, что все примеры вам известны. Последствия этого мы будем еще, как бы, успеем еще посчитать. Пока еще не ясно, к чему это может привести. Только-только начал. Процесс только-только начал. Наверное, он имеет место быть. И, в общем, назвать это чем-то другим тоже не поворачивается язык. Я думаю, это тоже элемент региональной политики. И, наконец, пятая точка зрения, которую придерживаемся мы, может быть, максимум звучит следующим образом, то есть Министерство регионального развития. Звучит она следующим образом, что время отраслевого развития закончилось. И сейчас наступает время регионального развития. Что я имею в виду? Вот тут, кстати, Минпромэнерго, можно сказать, что они, в общем, максимально эффективно сработали. Россия быстро догнала мировое развитие по созданию своих крупных транснациональных корпораций. Мы все знаем, что наши крупные корпорации вошли в пятерки, десятки самых крупных, а есть в области там сталелитейной промышленности, газа, нефтедобычи и природных ресурсов, мы являемся мировыми лидерами. В этом смысле этот тип регионального развития или такой глобализации мы догнали и здесь. Вряд ли мы что-либо новое скажем. А вот что касается регионального развития, мы, конечно, сильно отстаем. Безусловно. Кристалина приводила уже примеры, но мы можем фиксировать такой парадокс, что вот качество роста, которое демонстрируют наши соседи в соседних регионах, оно уже в несколько раз превышает то качество роста, которое демонстрируем. Особенно отчаянная ситуация у нас на дальневосточном фланге страны. И, как это ни странно, на Северном Кавказе, то есть в Каспийском регионе, темпы промышленного производства, а самое главное, качество этого промышленного роста или экономического развития, которое демонстрируют соседние государства, ну, несколько раз выше нашего. И вот в этом отношении, конечно, нужно ставить на регион. С нашей точки зрения, если мы не создадим десяток крупных, мощных регионов Российской Федерации, не поможем им стать такими же, ну так сказать, равномощными Москве, это, конечно, очень сильная позиция, но хотя бы равномощными Петербургу, это тогда страна станет, как говорят, конкурентоспособной. И вот это вот, что ли, полюсное развитие, о том, о котором говорила Кристалина, мы его называем поляризованное развитие. Это та ставка, которую делает Министерство регионального развития. Понятно, что для этого нужна соответствующая линейка инструментов регионального развития. По некоторым из них можно, наверное, сейчас пробежаться. Ну, мы знаем все, что есть такие вещи, как технопарк, есть индустриальный парк, есть особая экономическая зона, есть университеты, именно как элементы регионального развития. Есть деловые районы в городах, и есть, ну, крупные такие региональные бизнес-центры. Вот когда мы такую линейку разбросаем, а потом попытаемся ее приложить к нашей территории и к тем местам, где они возможны, окажется, что, ну, например, там, в столичных городах можно расположить и технопарк, и индустриальный парк и так далее, но приемлемо ли это? Если мы исходим из того, что, например, там Москва и Петербург становятся глобальными мировыми городами, и инфраструктура их развития становится равной такому постиндустриальному обществу. У меня на этот счет достаточно большие сомнения. А вот в городе с населением 200-300 тысяч это вполне уместно. Ну, например, особые экономические зоны различного рода типа. Конечно, если особая экономическая зона технико-внедренческого типа оторвана от университета, и это не комплексный проект, то может оказаться, что она не сработает. Поэтому она в Томске. Там каждый четвертый относится к университету. Ну, не студент, но относится к университету. Каждый четвертый житель. При этом, если мы поговорим про индустриальный парк, то же самое. Если мы говорим об индустриальном парке, то в таком современном понимании его не разместишь где, абы где. Его разместишь только там, где, например, есть соответствующая технологическая база, есть конструкторские бюро, есть нормально развитая инфраструктура и так далее. И вот когда мы такую линейку инструментов выкладываем на территорию государства, то оказывается, что мы видим места, где у нас инфраструктурно недостроена территория или регионы. И с нашей точки зрения, собственно говоря, вот этим и должно заниматься сейчас, ну, наше министерство, ну и федеральное правительство в целом, достраивать инфраструктурную часть так, чтобы вот эта современная линейка инструментов могла там размещаться. Мы могли бы получить другой шаг, другое качество развития. Вот это другое качество развития является таким основным целевым показателем для министерства, чтобы можно было этих результатов достичь. Это вкратце такой некоторый обзор с нашей точки зрения того, что у нас сейчас существует в качестве региональной политики и той инструментальной базы, которая есть и которой мы пользуемся. Спасибо за внимание.